Глава 31. Дознание. Изотта вновь уединилась с братом в своем будуаре. Отчаяние лишило ее обычного самообладания, по щекам катились слезы. Доминико расположился на расписанном сундуке, локти в колени, подбородок в руке, на лице сострадания. Он узнал от нее все, что произошло во время разговора с Вендрамином, и его оцепенение было вызвано главным образом неблагоразумием ее визита к Марку Антуану. То, что вы предприняли такой безрассудный шаг, еще бы ничего. Но у Вендрамина имеются сведения и доказательства. Вот что ужасно. Они ставят вас в зависимость от этого подлеца. Если он разгласит это, боже мой! Он встал и зашагал по комнате, слушая Изотту. Я боюсь разглашения гораздо меньше, чем свадьбы с ним, с этим распутником, мошенником и убийцей. Отец навязывает этого человека мне в мужья в обмен на его верность Венеции. Когда я поняла, что я являюсь взяткой, приманкой для привлечения Вендрамина к патриотическому делу, я спросила себя, разве это не менее постыдно, чем быть презренной распутницей? Как, по-вашему, какой репутацией должна пользоваться его жена? Будет ли эта репутация выше, чем бесчестие, которым он угрожает мне, если я откажусь от брака? Доминика опустился на колено и в порыве сочувствия сжал ее руки в своих. Моя бедная Изотта, несчастное дитя, мужайся, мужайся, ведь этот брак еще не состоялся, и если будет угодно Богу, не состоится никогда. Ты думаешь, мне хочется числить родственником этого негодяя? Ты умница, что добилась отсрочки. У нас есть месяц, а за месяц? Чего не случается за месяц? Он нежно поцеловал ее и продолжил свои утешения. Я не буду зря терять времени. Постараюсь разузнать что-нибудь о причинах его ссоры с Марком и о том, как происходила сама ссора. Предоставь это мне. Затем, по-видимому, мы сможем на что-нибудь решиться. Несмотря на твердость своих намерений, Доминико, подобно своему отцу, сторонившемуся наиболее привольных кругов венецианского общества, где Вендрамин и Марк Антуан частенько бывали до дуэли, оказалось теперь непросто войти в них. Кроме того, его возможности были ограничены служебным долгом. Беспокойство, вызванное мятежами в Бергамо и Брешии, усилилось от известий, достигших Венецию на исходе марта. Бонапарт, совершивший переход через Тальяменто, неизменно теснил австрийскую армию дальше и дальше, и в конце месяца итальянская армия вступила уже на австрийскую территорию и взяла курс на Вену. Людовико Манину так и не пришлось сделать официального заявления о союзе с австрийцами, а Большой Совет так и не собрался для обсуждения этого. В то время, когда граф Пиццамана представил дожу свои сведения относительно французского плана, победа итальянской армии Бонапарта уже не вызывала сомнений. Было слишком поздно для каких бы то ни было мер, кроме укрепления самого города Венеции, в призрачной надежде сохранить от разорения хотя бы ее. Совет десяти предпринял шаги, необходимые для защиты города. К тому же, учитывая недовольство жителей действиями правительства, некомпетентность которого стала очевидной, можно было использовать собранные в столице войска, если не для обороны города от французов, то хотя бы для защиты правительства от народа. Чтобы успокоить волнение, усердно распускались слухи, будто Австрия посылает еще одну армию в 70 тысяч человек. Еще более вероятным казался слух о скором заключении мира и окончании войны. Предпринимаемые шаги не ограничились действиями сугубо военными. Агенты государственных инквизиторов не знали отдыха, аресты уличенных в якобизме, шпионаже или других формах измены происходили повсюду. Бесследные исчезновения людей в эти дни стали обычным делом. Когда Марк Антуан после выздоровления наконец вышел из французской миссии, вряд ли в Венеции кто-нибудь знал о его появлении. Это произошло в первых числах апреля, сразу после битвы под Юденбургом, в которой австрийцы потерпели окончательное поражение в этой кампании. Хотя в Венеции об этом еще не подозревали, Война закончилась, и в течение недели было подписано соглашение о прекращении военных действий. Виконтесса оставалась в миссии, чтобы ухаживать за Марком Антуаном до тех пор, пока у нее не осталось ни малейшего повода для дальнейшего пренебрежения той коварной деятельностью, которую Лальман поручил ей, незаметную последовательную подготовку общественного мнения Венеции к свержению олигархии. Этим делом посол занял отныне всю маленькую армию своих агентов, многие из которых были венецианцами. Она покинула миссию, как только Марк Антуан позволил себе подняться с постели и просидел несколько часов у окна, осматривая сверху Корт-дель-Кавалло. Это был неинтересный вид, но он с удовольствием грелся на солнышке, которое вместе с бодрящим воздухом ранней весны способствовало его выздоровлению. В тот день, когда Марк Антуан впервые после болезни расположился там, в ночной рубашке и комнатных туфлях, накинув на колени плед, он выразил виконтессе свою беспредельную признательность и добавил, что отныне в долгу перед ней. Такое положение вещей втайне беспокоило его, потому что связывало определенными обязательствами. «Я бы не выжил, Анна, если б не ваша забота обо мне». Виконтесса улыбнулась ему с печальной нежностью. Она не щадила себя, и битва со смертью, у которой она отвоевала его, оставила на ней свои шрамы. Маленькое привлекательное личико осунулось, и ее истинный возраст, который при хорошем уходе она скрывала под почти детской свежестью, полностью проявился. «Слишком сильно сказано, но если я помогла сохранить вашу жизнь, то это делает мне честь в отличие от всего остального». «Всего остального?» Она отвернулась и занялась приведением в порядок нескольких ранних фиалок в вазе из майолики, стоявшей на столе. Когда она заговорила вновь, в голосе ее был легкий оттенок сдерживаемой горячности и сожаления, что не в ее власти отомстить. «Я уверена, что знаю, кем был тот, кому вы обязаны раной, почти смертельной. Я сразу заподозрила его. С тех пор у меня появилось доказательство. Одним из раненых вами людей был главарь банды, а Вендрамин из-за ранения оставался дома в течение 10 дней после этой истории». «Очень забавно», — откликнулся Марк Антуан. «Забавно?» — взорвалась она. «Было бы забавнее, если бы я могла привлечь убийцу к ответу. Во-первых, я считаю себя ответственной за это, но только отчасти. У него, кажется, есть причина для ревности и по другому поводу». Виконтесса замолчала. Затем она подошла, встала рядом с ним и в волнении стала теребить угол подушки, на которую он опирался. «Я видела, какой интерес к вам проявила мадемуазель Пиццамана. Кажется, нам суждено быть соперницами». Она произнесла это беспечно, непринужденно улыбаясь, будто желая под видом шутки скрыть признание, которое не должно срываться с уст женщины. Марк Антуан не ответил. Напоминание об Изотте направило его мысли к мучительной безнадежности положения, сложившегося теперь, положение, которое для него в любом случае означало поражение.